Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях человек, которым я лично восхищаюсь. Андрей Олегович Безруков, российский, советский, российский разведчик-нелегал. Человек, который долгое время провел в образе гражданина Канады, работая в Соединенных Штатах Америки более 20 лет. Полковник службы внешней разведки, профессор МГИМО, член Совета по внешней оборонной политике, эксперт дискуссионного клуба «Валдай». Умнейший, интереснейший, глубокий человек. Андрей Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, когда слушаешь ваши блестящие лекции о международном положении, о том, что мы сейчас находимся в состоянии вот такого тектонического сдвига, да, изменения мировой системы, вот всегда у меня возникает такой, и, может быть, у других людей, ну, не то что диссонанс, а вопрос, как вот это все поженить с точки зрения, которую продвигают они по поводу России. Что Россия, двинувшись на Украину, просчиталась, ну и дальше примерно то же самое. Думала, что, значит, захватит Киев за 3 дня. Опять же, это я цитирую условно, понятно, что никто ничего не думал, скорее всего, там другие планы, наверное, были. А в результате получила сопротивление, значит, на своих границах, консолидацию украинского народа, вступление Финляндии и Швеции в НАТО, ну и так далее. Да? Ну, то есть, примерно те же аргументы, только на менее вот таком стратегическом уровне, на тактическом уровне. Как это связать с... Ну, вроде как, по большому счету, мы там в порядке, да, там понятно, армия мощнее, и что ядерное оружие, даже если это затянется, может быть, нам это и выгодно, ну и так далее. А вот на тактическом кажется, что, ну, в общем, они тоже в чем-то правы. И когда они вот выступают, там, условный Блинкин, и вот это все рассказывают, и про экономику говорят, что это сейчас пока у них нормально, давайте еще 3 месяца подождем, и там все начнется. Вот что на это вы бы сказали?
Ну, слушайте, ну, про Блинкина даже комментировать не хочу, потому что то, что они говорили год назад, там вообще, ну, послушайте, что они говорили, там, доллар, рубль за 200, там,
помню,
вообще все такое.
Что продал дедушке
доллар. Сколько там, если бы Блинкин был великим экономистом, тогда он, наверное, мог бы и про американский финансовый кризис что-нибудь нам сказать. Ну, как-то не говорит, хотя вот там явно что-то не так. С точки зрения Швеции и Финляндии, вы знаете, у меня такое ощущение, что эти страны потихонечку шли к этому и так. Просто логика Европы, логика англосаксонской Европы, а там англосаксонское доминирование в Финляндии и в Швеции было всегда очень сильным в Северной Европе, в любом случае. Они бы пришли к этому. Может быть, не таким скачком, но они дрейфовали туда, это точно. Вот с теми правительствами, которые у них есть. Которые, в общем-то, скажем так, неолиберальны. С другой стороны, да, мы, как травоядные, не вели себя как хищники. Нужно было показывать зубы. Нужно было показывать зубы жестко с самого начала. А мы хотели, так сказать, вот какими-то... Ну, скажем, почти полумерами решить вопросы, не доводя это до большой бучи и так далее. Ну, вот то, что я даже не буду цитировать наших каких-то, да, источников. То, что американцы говорят. Американцы ведь говорят, те, которые, в общем, в нормальном уме, они говорят, что судя по тому, как российская армия была организована на 24 февраля 2022 года, она, естественно, не собиралась ничего захватывать. Там просто ресурсов такого не было.
Не было.
Она не готовилась к тому, чтобы оккупировать там что-то. Что американцы говорят? Была попытка сделать такой небольшой укол зонтиком, шок, да, и заставить сесть за стол переговоров. Что, кстати, и получилось. В Стамбуле были переговоры, да, стамбульское там соглашение, которое, извините, ничего не получилось. Но эффект-то был. И этот эффект просто потом был хозяевами Украины обнулен. И они начали разворачивать кампанию, как они всегда хотели. То есть, резко поднять ставки. То, что они сделали, они до сих пор поднимают ставки. Им это выгодно. Они решили свои проблемы с экономикой Европы. Они мобилизовали всех на это. Они сейчас заменят все европейское вооружение на американское. Ну, то есть, решат все свои вот мелкие задачи, которые у них были записаны на следующие несколько лет. Это нормально. Здесь, да, надо было, наверное, учесть еще самый главный фактор. К войне-то мы, в общем, как общество были не готовы. Нас не готовили к войне. И это нормально. Почему нас должны были готовить к войне? Мы занимались, в общем, урегулированием этого, не доводя до какого-то конфликта. Вероятность того, что это произошло бы, падала и падала и падала с 2014 года. Было понятно, что нас так или иначе принудят к вооруженному решению этого вопроса. Но вспомните, какая была страна 2 года назад. Какой там был нарратив? Какие там были силы? Насколько была сильна, скажем так, непатриотическая повестка, которая в упор вообще не видела этого? И какое было торможение внутреннее, внутрисистемное, которое сейчас приходится 1,5 года в войне приходится преодолевать по всем направлениям, когда люди просто не решают вопросы, которые стоят на повестке дня. Либо из-за того, что они не хотят их решать, либо они просто не способны их решать. Они настолько пассивны, что пока им не скажут, и угроза, так сказать, увольнения или чего-то не встанет на повестку дня, они ничего не будут делать. Это продукт 30-летия колониальной зависимости от Запада. И в финансовом отношении, в культурном отношении, и в экономическом отношении, и в технологическом отношении. Вот это все придется преодолевать. Но мы же должны понимать, что маховик запущен, страна стала другой. Она встает на ноги, она начинает думать о себе как великая держава, начинает наращивать свой технологический потенциал, несмотря ни на что. И да, конечно, будут экономические проблемы, это будет непросто, но самое главное, что она встала на тот путь, который она сама себе определила, которого нет, свернуть невозможно, некуда свернуть с этого пути. И так или иначе, для нее это хорошо, потому что на предыдущем пути, которым она шла 30 лет, там света в конце туннеля нет.
А скажите, пожалуйста, вот тоже хотел вам этот вопрос задать, раз уж вы перечислили экономические, технологические, культурные, ну, наверное, еще вопросы безопасности, военной силы и так далее, вот эти вот колониальные, так сказать, сферы. А вот в культурной сфере вы считаете, что отказ от, ну, там, скажем, железный занавес новый – это хорошо?
Ну, а что значит железный занавес?
У нас ну, там, не фильмы будет. Не смотрим, еще чего-то.
Ой, да, слушайте, кому надо, тот смотрит.
Вам-то это... хорошо, знаете, вы вот 80-е годы провели в Америке.
Ну и?
А мы тут, так сказать...
Не досмотрели,
диски покупали, пластинки группы Deep Purple.
Так самое интересное, я вижу, что многие здесь знают то, что там было лучше, чем я. У меня времени не было.
Нет, действительно, я просто помню это время очень хорошо, потому что был подростком, и очень хотелось вот этого всего, а не было. Вот. Ну, потом появилось как-то, вот. А сейчас потерять. Вот я к тому, что, может быть, мы что-то такое все-таки потеряем.
Потому да что, ничего мы не потеряем, потому что то, что реально большие произведения, они так или иначе мирового масштаба. Они через любые ограничения, если они качественные, они дойдут до аудитории. Вопрос в том, что смотреть, а мы что-нибудь производить будем сами такого же масштаба? Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос неколониальности, вот в чем вопрос суверенитета. Да? У нас свой нарратив есть, который мы миру хотим показать или нет? Вот если он есть, он так или иначе дойдет до всех, потому что ну, великое оно всегда найдет аудиторию. Посмотрите, ну, что наша культура произвела за 30 лет того, что было бы достойно вот того же самого Льва Толстого, там, Тургенева, Маяковского, вот что?
Ничего.
Ничего, да. Придется делать.
И вот очень
придется
хорошо.
Делать. Это будет. Потому что как только страна начинает ставить перед собой большие задачи, как только она обретает суверенитет, сразу появляются люди, которые это чувство могут на музыку или на слова положить. Вот это когда появляется видение. И эти люди появятся. Они уже есть среди нас, я уверен. Вот то, что любой кризис, он обостряет чувства.
Я думаю, что люди-то есть. Вопрос видения есть ли? Вот еще вопрос...
У людей-то есть видение. Вопрос...
Есть?
Конечно, есть. Вопрос государства, оно поддерживает это? И кого государство будет пиарить, кому государство даст экранное время, бюджетные деньги для того, чтобы эти люди могли нормально творить и так далее?
Не могу не задать этот вопрос, Николай Полюшкин. А я его даже немножко перефразирую. Вопрос, есть ли у России будущее? Я думаю, что просто желательно не утвердительный или отрицательный ответ. А, собственно, какое оно? Вот как вы его видите? В чем оно заключается? И когда наступит светлое?
Когда оно наступит? Ну, раньше, чем мы думаем, во-первых. Во-вторых, конечно, оно есть. Россия – это тысячелетняя держава. Будущее у нее всегда было. Никто нас никогда не завоевывает. Этот кусок территории огромный с той цивилизацией, которая возникла на нем, самодостаточен. То есть, у нас нет риска раствориться, потерять нашу культуру. Мы слишком уже прошли много на этом пути для того, чтобы просто все это потерять. Мы ни с кем не сольемся. А вот на этом переломном участке, я уже много раз об этом говорил, когда сейчас мир начинает меняться из одного состояния в другое. 100 лет назад было то же самое. 30 лет заняло с 2 мировыми войнами. От имперского периода 14 года до ООНовского периода 45-го. Да? И вот мы сейчас будем, как мир, меняться. То же самое, такой эпохальный переход. Этот переход будет жестким. Вы видите уже, что творится. Да? Этот переход будет кризисным. Не только у нас, везде. И для того, чтобы выжить, нужно определенное, нужно две вещи. Нужен суверенитет, то, что вы можете отвечать за себя и принимать те решения, которые вам нужны. И мы к этому суверенитету сейчас идем. У нас его не было, толком не было, да? Сейчас мы его обретаем. Это значит, мы можем можем заниматься тем целеполаганием, которое соответствует нашим задачам. Не задачам кого-то, там, глобальных рынков или еще чего-то, а нашим задачам. И второе, у нас есть базовые ресурсы для того, чтобы пережить это лучше, чем все другие. У нас есть больше, чем нам нужно продовольствия, у нас есть нужно больше, чем нам нужно энергии, у нас есть больше, чем нам нужно, даже я бы сказал, безопасности, у нас есть нетронутая природа, которой нет практически нигде, кроме, избранных стран. И вот это позволяет нам чувствовать себя в этот переходный период лучше, чем очень многие, практически все. И наше, вот по крайней мере, мое видение для России – это создание такого ковчега, создание такого центра стабильности и здравого смысла, недосягаемого для врагов с нашим ядерным оружием и с нашими ресурсами, который мог бы этот здравый смысл транслировать всему миру и транслировать безопасность на всем континенте. Потому что мы цементируем, по сути, будучи севером Евразии, все, что вокруг нас. Мы можем это фактически стабилизировать и защищать. И это позиция, которая много-много лучше, чем многие другие. Потому что юг Евразии, скорее всего, будет гореть. Там очень много конфликтов. Там нестабильная социальная ситуация. Там идет огромный рост, который вызывает разломы в обществе. Там пойдет борьба держав за кто главный. Посмотрите, что там уже творится от Турции до Южной Кореи.
Тут возникает вот какой вопрос, опять же, вот стратегического вот этого видения, которое действительно очень убедительно к ситуации сегодня. Вот вы говорите безопасность, да, но у нас с вами дроны над Москвой, у нас с вами Белгородская область, у нас, значит, заочные дискуссии Пригожина, Кадырова там и всех остальных. Вот в этой ситуации у граждан многих возникает вопрос, а не ухудшение ли это? И особенно если учесть, что вы говорите, что нестабильность продлится там еще лет 10, там, может быть, больше. Ну, то есть, это не на месяц. Не являются ли эти все ситуации признаком, скажем, чего-то худшего, которое случится с нами в ближайшее время?
Давайте сначала про Кадырова и Пригожина. Мне, конечно же, не нравятся те разборки, которые вот возникали последние несколько дней. Но, с другой стороны, они ведь не только проявление каких-то личных амбиций этих людей. Причем эти люди ведь они четко высказались, выявили свою патриотическую позицию и делами доказали, что они работают на благо России. То есть, их упрекнуть здесь невозможно. Да, это люди яркие, амбициозные, и это хорошо. И то, что возникают какие-то трения или там какие-то вещи, это, я считаю, много лучше, чем если бы все сметалось под ковер, и никто бы ни о каких проблемах не говорил. Вот это точный путь к поражению. Когда мы начинаем игнорировать наши проблемы, начинаем их замалчивать, система никуда не движется, никто ни о чем не говорит, а потом вдруг огромный провал. Вот лучше бы, когда мы начинаем это все дискутировать, может быть, не обязательно настолько, так сказать, жестко и персонально, но это лучше, чем тише гладь и Божьей благодати, а под ней атомная бомба.
Пожалуй. А по поводу атак на территорию России, на старую территорию России еще?
Ну, давайте серьезно. Территория настолько велика и граница настолько длинна, что защитить ее от каких-то мелких дронов там и сям, ну, невозможно. Невозможно. Причем мы же имеем, с другой стороны, достаточно технологичного, убежденного, мотивированного противника. Инциденты так или иначе будут. И вот здесь мы должны включить нашу русскость, я бы даже сказал, наш пофигизм, и понимать, что отдельные уколы там и сям на большую картину не сильно влияют. А большая картина, это, знаете, вот я уже говорил, такая, как каток катится, несмотря ни на что. Он катится туда, куда он должен катиться, сминая все на своем
пути. А он катится?
Да. Он катится. Он катится, конечно. Он покатится. И этот каток не должен слышать ни писки, ни визги тех, кто под него попадает. Он катится и катится, пока он не дойдет до того места, куда он был направлен. И здесь нам надо просто понять, что да, будут провалы, будут инциденты, будут жертвы. Ну, куда эта война, понимаете? Но надо взвесить, насколько они влияют на большую картину. И не паниковать ни в коем случае.
Хорошо. Тогда давайте такой вопрос задам про Россию. Мне вопрос очень понравился. Игорь задает вопрос. Как вы считаете, нужно ли создавать надстройку над понятием «русский человек», как это было с советским человеком? Ведь в будущем это может стать предлогом для новых националистических или расовых разборов. Или наоборот, как раз эта надстройка может стать камнем преткновения.
Я не вполне понимаю, какую надстройку можно выстроить над русским человеком. У нас есть российская цивилизация. То есть, это цивилизация, которая складывалась 1000 лет. Она хоть называется российская, но она в себя впитала очень много. Если посмотреть на каждого из нас, у нас намешано огромное количество. Ну, у меня точно 4 крови где-то есть. И практически у всех то же самое. То, что ислам, например, существует на нашей территории так же долго, как православие, это факт. И то, что тюркоязычные народы всегда на этой территории жили, тоже исторический факт. И то, что мы все перемешаны, это исторический факт. Как мы называемся, что нас объединяет в основном язык. И та культура, которую этот язык несет. Язык очень сильный. Он наработал за 1000 лет огромную культуру вокруг себя, русскоязычную. И вот эта русскоязычная цивилизация, которая вобрала в себя очень-очень-очень много всего, она и есть вот это то, что мы называем русскостью, хотя это не русскость. Это вот какая-то, я не знаю, лучше слова пока мы не нашли, но это огромный кусок, цивилизационный кусок, территориальный кусок. А что над ним надстраивать, я, честно говоря, не понимаю. Вот то, что мы точно должны делать, это абсолютно жестко проводить одну линию, что мы ни в коем случае, ни один из нас не лучше другого. Мы все одинаково равны. Какой бы вероисповедание, какой бы этнический состав, как бы мы ни выглядели, мы абсолютно равны. Вот американцы строили такую же культуру из иммигрантов. Тоже на том же самом понимании. У них это не совсем получилось, потому что все-таки вот это этническое и расовое начало, англосаксы не могут его переварить. Они все-таки видят себя как высшая раса, так или иначе. То есть, что бы они ни говорили про интеграцию чернокожих, она происходит не до конца. Она не происходит на том уровне, на котором происходит интеграция внутри российского пространства. Более того, ведь при Советском Союзе это пространство было больше. И оно интегрировало очень-очень хорошо многие народы, которые далеки даже от русской культуры. Но это работало. Значит, какой-то интеграционный потенциал не только остался, а он есть по определению. Надо его использовать. И здесь Россия, она может быть интегратором не только своей территории. Она способна вокруг себя собирать гораздо больший кусок территории. Например, ту же самую Турцию и так далее. Я просто один пример приведу. Угу. Потому что две очень разных страны. Но на человеческом уровне люди понимают друг друга очень хорошо. Посмотрите, сколько браков. между турками и россиянами. Очень много. Да? То есть, вот страны, на самом деле, несмотря на то, что они столько раз воевали, и, в общем, конфликт-то понятен, это конфликт вот чисто географический, его никуда не убрать, разные интересы. Но цивилизационно мы друг друга достаточно хорошо понимаем. И вот потенциал вот этого единения, строительства Большой Евразии, он именно на наших плечах лежит. Потому что других цивилизаций, которые вот вокруг могут выступить как объединители, нет. Это не значит, что мы сольемся. Это значит, что мы просто будем друг друга понимать и вместе работать.
Понятно. Как вы оцениваете, Владимир Б. задает вопрос, как вы оцениваете уровень патриотизма молодежи в России и США? Окажись американцы в ситуации, подобной нашей, когда профессиональной армии на выполнение боевых задач не хватает, начинается мобилизация, активное привлечение добровольцев. Много было бы дезертиров и уехавших в Мексику и Канаду через местный верхний Ларс?
Много. А американцы патриотическая нация, слов нет. То есть будет много людей, которые в армию пойдут. Но будет очень много людей, которые не пойдут. Все-таки вот за последние несколько десятилетий вот этот индивидуализм и абстрагирование человека от того государства, где он живет, реально произошло там больше, чем у нас. У нас этот процесс шел, но он все-таки еще до конца не дошел. А там он спрогрессировал еще больше. И на Западе то же самое. Ведь были оценки в Западной Европе, вот сколько немцев пойдет защищать Германию и так далее. И там были какие-то смешные цифры. А остальные что? Остальные просто, в общем, говорят, слушайте, да, это вообще не мой вопрос. Не трогайте меня и дайте мне нормально пожить. Причем здесь Германия? Угу. Вот это продукт глобализации. Это продукт того, что государство стало на Западе, во-первых. Потому что Запад это продвигал все. Народ стал набором потребителей. Я утрирую. Но тем не менее. Что каждый фокусируется на собственное благосостояние. И так система построена. Правильно, да? Больше денег заработать, больше блага получить. А все остальные вещи... Нам же говорили, что сейчас мы сольемся в экстазе все в мире. Будет глобализация полная. Да? И вообще государство отпадет. Многонациональные компании будут нам давать все, что нам нужно. А государство будет выполнять такую, ну, немножко регулирующую функцию, немножко администрирующую функцию, сервисы будет предоставлять нам. И где лучший сервис, туда люди поедут. Ну, например, в Сингапур, да? Или, например, в Монако, или, например, в Швейцарию. Ну, все остальные там... Ну, что же делать-то, если у вас государство плохое, вам услуги не предоставляет? Вот это достаточно далеко зашло. Это обратимо. Потому что если уж начнется реальные разборки военные, то государства возьмут больше власти в свои руки и заставят людей за них воевать. Но верхний Ларс или нижний Ларс или средний Ларс, там где-то в районе Тихуаны и в районе других, будет функционировать на полную мощность. Это точно.
А вот вы говорите по поводу, значит, общества потребления, каждый заботится о собственном благосостоянии. А вообще не считаете ли вы, что подобное поведение, оно свойственно не только западному миру, но и нам здесь?
Да, оно свойственно всем. Оно свойственно всем. Вопрос,
и вот в Китае тоже?
Конечно, да, конечно, китайцы особенно. Китайцы вообще люди торговые, люди привычные, так сказать, фокусируя на благосостоянии. Ну, и прекрасно. То есть, ну, естественно, есть человек, который не хочет жить лучше.
Все хотят.
Наверное, нет. Да? Но просто вопрос, а есть ли какие-то другие мотивирующие факторы? И есть ли факторы осознания того, что если не выстроить на уровне государства работающую систему, которая могла бы не просто производить блага, а еще и защищать их от всех, кто эти блага хочет присвоить... Вот здесь-то встает вопрос. Если вы, извините, себе делаете какую-то кубышку, но кто-то может прийти и всю ее забрать, то какой смысл тогда заниматься собственным благосостоянием, если это благосостояние кто-то может взять и отнять? И здесь встает другой вопрос. Вопрос укрепления собственной безопасности. Вопрос, где границы твоей кубышки, где твоя кубышка, а где уже не твоя.
Спасибо вам, Андрей Олегович.
Спасибо вам.
Ну вот, поговорили с Андреем Олеговичем. Извините, я прошу прощения. Конечно, все вопросы задать невозможно было. Да и, в общем, и даже большую часть не получилось. Прошу за это прощения. Вот, но постарался какие-то ваши вопросы выбрать. Большое спасибо, что прислали. Все на этом. До свидания. Всего доброго.
Интервью на радио «Спутник».